«Симург, Сируф», — сказал в голове знакомый голос. «Какая разница? Просто разные транскрипции. А ты опять наглотался, да?»
«Началось», — подумал татарский. «Зверюшка подъехала». Но Сируф больше никак не проявил себя всю дорогу до башни. Ворота, через которые татарский когда-то перелезал, оказались открыты. На территории стройки никого не было видно. Вагончики бытовки были заперты, а с гриба навеса для часового исчез когда-то висевший там телефон. Татарский поднялся на вершину сооружения без всяких приключений. В башенке для лифтов все было по-прежнему. Пустые бутылки и стол в центре комнаты. «Ну?» — спросил он вслух. «И где тут богиня?» Никто не ответил, только слышно было, как где-то внизу шумит под ветром осенний лес. Татарский прислонился к стене, закрыл глаза и стал вслушиваться. Почему-то он решил, что это шумят ивы, и вспомнил строчку из слышанной по радио песни «Это сестры печали, живущие в ивах». И сразу же в тихом шелесте деревьев стали различимы обрывки женских голосов, которые казались эхом каких-то давным-давно сказанных ему слов, заблудившихся в тупиках памяти. «А знают ли они, — шептали тихие голоса, — что в их широко известном мире нет ничего, кроме сгущения тьмы, ни вдоха, ни выдоха, ни правого, ни левого, ни пятого, ни десятого? Знают ли они, что их широкая известность неизвестна никому? Все совсем наоборот, чем думают люди. Нет ни правды, ни лжи, а есть одна бесконечно ясная, чистая и простая мысль, в которой клубится душа, похожая на каплю чернил, упавшую в стакан с водой. И когда человек перестает клубиться в этой простой чистоте, ровно ничего не происходит, и выясняется, что жизнь — это просто шелест занавесок в окне давно разрушенной башни, и каждая ниточка в этих занавесках думает, что великая богиня с ней, и богиня действительно с ней. Когда-то и ты, и мы, любимые, были свободны, зачем же ты создал этот страшный, уродливый мир?»
«Разве это сделал я?» — прошептал татарский. Никто не ответил. Татарский открыл глаза и поглядел в дверной проем. Над линией леса висело облако, похожее на небесную гору. Оно было таких размеров, что бесконечная высота неба, забытая еще в детстве, вдруг стала видна опять. На одном из склонов облака был узкий конический выступ, похожий на башню, видную сквозь туман. В татарском что-то дрогнуло. Он вспомнил, что когда-то и в нем самом была эфемерная небесная субстанция, из которой состоят эти белые гора и башня. И тогда, давным-давно, даже, наверное, еще до рождения, ничего не стоило стать таким облаком самому и подняться до самого верха башни. Но жизнь успела вытеснить эту странную субстанцию из души, и ее осталось ровно столько, чтобы можно было вспомнить о ней на секунду и сразу же потерять воспоминания. Татарский заметил, что пол под столом прикрыт щитом из сколоченных досок. Поглядев в щель между ними, он увидел черную дыру многоэтажной пропасти. «Ну да», — вспомнил он, — «это шахта лифта, а здесь машинное отделение, как в комнате, где этот рендер. Только автоматчиков нет». Сев за стол, он осторожно поставил ноги на доски. Сначала ему стало страшновато, что доски под ногами подломятся, и он вместе с ними полетит вниз, в глубокую шахту с многолетними напластованиями мусора на дне. Но доски были толстыми и надежными. Помещение явно кто-то посещал, скорее всего, окрестные бомжи. На полу валялись свежерастоптанные окурки папирос, а на столе лежал обрывок газеты с телепрограммой на неделю. Татарский прочел название последней передачи перед неровной линией обрыва. 0.00. Золотая комната.
«Что за передача?» — подумал он.
Наверное, что-то новое. Положив подбородок на сложные перед собой руки, он уставился на фотографию бегущей по песку женщины, которая висела там же, где и раньше. При дневном свете стали заметны пузыри и пятна, проступившие на бумаге от сырости. Одно из пятен приходилось прямо на лицо богини, и в дневном свете оно показалось покоробившимся, рябым и старым. Татарский допил остаток водки и прикрыл глаза. Короткий сон, который ему привиделся, был очень странным. Он шел по песчаному пляжу, навстречу сверкавшей на солнце золотой статуе. Она была еще далеко, но уже было видно, что это женский торс без головы и рук.
Рядом с Татарским медленно трусил Серуф, на котором сидел Гиреев. Серуф был печален и походил на замученного работой ослика, а крылья, сложенные на его спине, напоминали старое войлочное седло. «Вот ты пишешь слоганы», — говорил Гиреев. «А ты знаешь самый главный слоган? Можно сказать, базовый».
«Нет», — отвечал Татарский, щурясь от золотого сияния.
«Я тебе скажу. Ты слышал выражение «страшный суд»?»
«Слышал».
«На самом деле ничего страшного в нем нет. Кроме того, он уже давно начался, и все, что с нами происходит, просто фазы следственного эксперимента. Подумай, разве Богу сложно на несколько секунд создать из ничего весь этот мир со всей его вечностью и бесконечностью, чтобы испытать одну единственную, стоящую перед ним душу?»
«Андрей», — отвечал Татарский, — косясь на его стоптанные тапки в веревочных стременах. «Хватит, а? Мне ведь и на работе говна хватает. Хоть бы ты не грузил».